С нами на связи политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, ну что, продолжим обсуждать новостную повестку дня. CNN сообщил о прибытии на Украину новой партии военной помощи от Соединенных Штатов. Это высокопоставленный представитель Министерства обороны сообщает. Он уточнил, что партия оружия и техники должна была прибыть 15 апреля. Говорилось о том, что украинские военные должны были в течение суток забрать это оружие на границе и везти в страну. Не о том ли вооружении идет речь, которое было на борту украинского военно-транспортного самолета, который сбит силами ПВО России? Просто я не видел каких-либо уточнений, но... Не исключено, что так оно и произошло.
Ну, мы видим то, что уже не первое оружие, которое поставляется со стороны Запада, проходит демилитаризацию еще до того, как оно появляется в руках украинских военных на передовой. И, безусловно, то, что ну, это очередная поставка, и говорит, как-то они какое-то символичное, либо в какой-то из вон выходящий не стоит. Мы уже видели поставки и от Чехии, и от Польши, и от других стран, которые все идут и идут. И я думаю, то, что не только на самолетах, но и, безусловно, через границу проходят самые различные виды вооружения. Вот, и прежде чем оценивать тот масштаб, который сегодня передан Украине, стоит все-таки присмотреться к тому вооружению, которое сейчас находится на территории Польши. И не зря Польша является сегодня первой страной в Европе по числу вооружений. И даже немцы опасаются и видят то, что оружие в Польше по ряду направлений на порядок больше, чем у самой Германии. Вот, именно поэтому Польша сегодня выступает основным транспортным таким военным хабом, через который идут поставки самых различных видов на Украину.
Антон Викторович, вот я слышал такую версию, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение на Украину, поддерживая тем самым нациков украинских, возможно, сами себя истощают. А для того, чтобы поддерживать боевую способность вооруженных сил Соединенных Штатов, потребуются определенные средства, в том числе из бюджета. Это одна из версий. Либо уже как бы другая версия. Все уже давно просчитано, специально сейчас на этом фоне, скажем так, спихивают на Украину все, что уже устарело, все, что не нужно, для того, чтобы дать возможность американскому ВПК обновить вооружение. Естественно, кто-то и руки нагреет. Какие из этих двух вариантов наиболее близки реальности?
Ну, думаю, что руки уже греют, и не первый год. И, безусловно, не только американцы, но и ряд европейских стран точно так же сбавляют все свое старое вооружение на Украину. Вместе с тем мы видим даже по тому пранку, который был проведен с британским министром обороны, о том, что действительно даже европейские союзники США сегодня уже отправляют на Украину не только все старое вооружение, но и вполне пригодное, вполне новое, и истощают как раз свои армии за счет того, что уже почти все, что можно, уже поставили. Поэтому американцы, безусловно, на каком-то этапе сбагривали все устаревшее и полностью таким образом стремились к обновлению своей же армии, своего ВПК. Но вместе с тем американцы сегодня уже имеют новые заказы. Новые заказы не только от американской армии, но и от армии Европейского Союза. И уже их реализуют. Поэтому действительно это очень хороший бизнес. Бизнес, который ведут американцы уже не на примере одного конфликта. И мы знаем о том, что в принципе американская экономика и развивалась такими бешеными темпами именно из-за военных поставок. И важно, что это было и в Первую мировую войну, и в годы Великой Отечественной войны.
Антон Викторович, на фоне происходящего, я имею в виду конфликт на Украине, желание Финляндии и Швеции войти в состав НАТО, насколько это реально может выглядеть? Потому что, с одной стороны, вроде бы не против принять в НАТО эти две страны, с другой стороны, прошу прощения, в самих странах пока еще окончательного и точного ответа давать не могут, потому что там должно пройти обсуждение, как минимум в парламентах, в правительствах, для того, чтобы уже окончательно решить, входить или нет. Возможно ли здесь, скажем так, ускоренный вход этих стран в состав НАТО? Либо это будет все равно своего рода такая вот долгоиграющая процедура, которая, собственно говоря, и не обязательно приведет к тому, что эти две страны примут в состав НАТО?
Ну, процесс вхождения в НАТО, он рассматривается для каждой страны индивидуально. И, безусловно, говорить о каких-то лекалах, которые могут быть применены по отношению к Швеции и Финляндии, мы не можем. Но ясно, четко одно, то, что сейчас такая риторика нужна, ее нужно обсуждать. Это все равно, что Брюссель сейчас заявляет о том, что Украина вступит в Европейский Союз, и это будет уже вот-вот-вот-вот. И Зеленский подает это, что вот это будет уже завтра. Также и в отношении Финляндии и Швеции. То есть этот вопрос, он муссируется, подчеркивается то, что, например, является членом Европейского Союза, да, страны. И, безусловно, здесь мы можем говорить о том, что есть политическая воля, но будет ли желание у населения быть частью вот этого вот блока НАТО? Ведь, например, та же самая Франция, которая хоть и является номинальным членом НАТО, но при этом все время говорит о европейской армии, говорит о том, что, наоборот, из НАТО нужно выходить, и мы знаем, то, что у нее весьма специфический статус в рамках НАТО. Вот, поэтому даже какого-то единства внутри НАТО нет. Или, например, постоянные конкуренции, которые происходят между различными странами НАТО в рамках поставок вооружений. Вот, поэтому то, что это может быть в качестве фактора для ухудшение отношений с Российской Федерацией, это так. И мы получим то, что на северо-западе нашей страны будет еще одна граница с блоком НАТО. И, естественно, то, что мы будем создавать ответ, который будет носить паритетный характер. И готовы ли к этому Финляндия и Швеция? Ну, это уже вопрос к им.
Да, Финляндия, это же практически прям у ее носа все это будет происходить. Я имею в виду усиление позиций военных России для того, чтобы усилить сдерживающий фактор сил НАТО, которые будут присутствовать на территории Финляндии. Я не соглашусь с тем, например, что говорят некоторые эксперты, что финны, собственно говоря, ничего против этого иметь не будут. Мне кажется, наоборот, им не очень-то это понравится. Это, во-первых. Во-вторых, когда вот вся эта история началась, достаточно часто можно было наблюдать, как россияне достаточно хорошо так и часто приезжали в Финляндию, так же, как и финны, собственно говоря, достаточно часто приезжали в Россию для того, чтобы те же самые выходные провести. Если вот это все обострится, то все это прекратится, и вряд ли простым гражданам Финляндии это все может понравиться. Еще вот такой момент. Экс-посол Франции Аро напомнил США о вторжении в Ирак на фоне обвинений в адрес Российской Федерации. Но вот все выше и выше градус антироссийской риторики в Европе, но, скажем так, не настолько он силен для того, чтобы на это стали обращать в том же Брюсселе. Зачастили высказывания европейских политиков об ошибочной политике Вашингтона, как в случае с Украиной, так и с другими странами. Эффект от этого стоит ждать? Или в любом случае, пока сейчас это все выглядит, скажем так, несколько робко?
Действительно, Европа ропщет. Но вопрос, сколько же она будет роптать? Она будет ждать конца Европы, да, по условию Шпенера, или она будет все-таки добиваться того, чтобы Европа была сильной, суверенной и независимой? И в данном плане союзником ей будет Россия. Поэтому европейцы все-таки понимают, что, наверное, пора задуматься. И раз американская гегемония в том или ином статусе завершается, то не пора ли Европе снова стать великой, как говорил Дональд Трамп? Да? Поэтому, безусловно, европейцы будут все больше и больше подавать сигнал о том, что, ну, американцы имеют все-таки ошибочную политику. американская политика не направлена на улучшение жизни в Европе. И безусловно, что на европейскую политику очень сильно влияние имеет именно европейский бизнес. А европейский бизнес сегодня страдает как никто. И не сегодня, а завтра, но политикам придется очень внимательно слушать европейских бизнесменов, которые будут говорить о том, что а не пора ли нам все-таки подписать развод с США и подумать о новых брачных отношениях с Российской Федерацией.
И, собственно говоря, это уже даже бизнес понимает, даже тот бизнес, у которого достаточно тесное сотрудничество с американскими компаниями, трансатлантические компании, так называемые, да, и в любом случае они уже прекрасно понимают, что их место могут совершенно спокойно занять именно американцы.
Ну, так американцы этого не скрывают, они, наоборот, говорят о том, что вот, сегодня на европейском рынке будет доминировать американский бизнес, американские компании, американские ресурсы, американское оружие и так далее, и по списку, и все со словом «американский». Поэтому европейцам все-таки стоит задуматься, ну и а где же Европа будет, где же будут европейские компании, и как же будут развиваться сами европейцы в дальнейшем.
Антон Викторович, легкая пауза и продолжим.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Индия сообщается о том, что страна отложила покупку российских вертолетов Ми-17. Уточнения такие из Нью-Дели звучат, что таким образом власти хотят поддержать местную программу вертолетов средней грузоподъемности. А что в Индии? Эта программа достаточно так хорошо запущена, и никакая, скажем так, никакой импортная, ну, покупка вертолетов, допустим, в России совершенно им не нужна. Либо там есть какие-то такие подводные камни, о которых просто индийские власти говорить не хотят.
Думаю, то, что Индия поглядывает на своего соседа в лице Пакистана и видит то, что в Пакистане буквально недавно произошла революция, а иначе это не назовешь. И то, что она произошла именно при поддержке США, это факт. А Пакистан ориентировался на запуск пакистанского газового потока как раз из Российской Федерации. Поэтому этот проект сейчас заморожен. И Индия вполне может тоже подумать и сказать, что если в Пакистане поступили так из-за газовых поставок из России, то почему бы американцам не провести такое же в Индии? И, безусловно, то, что даже если есть национальная такая программа, то она завязана на внешних поставщиков. Но кто является этими внешними поставщиками? Россия, Китай или США? Здесь уже нужно, наверное, как-то более детально смотреть эту программу и понимать. Но в любом случае Индия сегодня пытается сохранить какой-то баланс, баланс сил и баланс векторов своего взаимодействия. Поэтому на некоторое время придерживалась такой нейтральности, потому что отказывалась от российских поставок.
Но, тем не менее, говорилось же о том, что Индия даже готова покупать российскую нефть, скажем так, в большем объеме, нежели это производилось раньше. Также были слышны о том, что зачастили, скажем так, американцы в Нью-Дели для того, чтобы уговорить Индию действовать в одном ключе с Соединенными Штатами по отношению к России. Как вы считаете, достаточно ли у и правительства Индии мудрости для того, чтобы сохранить вот тот самый баланс, о котором вы только что упомянули? Не получится ли так, что в какой-то момент Индия переметнется от сбалансированных отношений с Россией к сбалансированным отношениям с Соединенными Штатами Америки?
Ну, Индия уже не первое десятилетие выстраивает такую политику. Мы видели ее постоянные контакты как и с Советским Союзом, так и с США. И, безусловно, то, что чтобы этот баланс не был нарушен, Нужно, наверное, почаще, чтобы Сергей Викторович Лавров посещал Нью-Дели, чтобы он посещал не сам, а вместе с большими делегациями. При этом эти делегации имели вполне реальные контракты. И чем больше будет именно нашего присутствия, чем больше будет официальных визитов, чем больше будет официальных контрактов и проектов подписано, тем, конечно же, больше шансов на то, чтобы Индия не сдвинула чашу своих весов в сторону США. Ну а смотрите, и просто ждать чего-то с моря погоды никогда не стоит. Если мы видим то, что может произойти какой-то сдвиг, то нужно действовать превентивно и нужно действовать уже сегодня.
Ну что же, по российской тематике немножечко пройдемся. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что в России нужно провести пенсионную реформу. По его мнению, нужно наполнить активы пенсионной системы так, чтобы для людей старше 45 лет был источник платежей, именно пенсионных, не зависящих от федерального бюджета. Он упоминает, есть такие активы, как «Газпром», «Роснефть», другие государственные компании, достаточно крупные. И вроде бы говорит о том, что возможно, но если не собственником быть какой-то компании энергетической, к примеру, ну хотя бы иметь долевую какую-то долю в той или другой компании, чтобы у пенсионеров потенциальных будущих появлялись возможности других накоплений, независимых от государственных. Насколько такая точка зрения по отношению к пенсионной реформе имеет место быть, на ваш взгляд?
Это достаточно интересная позиция. Мы, тем не менее, что Олег Дерипаска один из немногих, кто очень активно высказывается в последнее время, в период специальной военной операции. Он высказывается как раз-таки за действия нашей страны, за позицию нашей страны. Это очень важно, на мой взгляд. Он говорит о том, что он максимально делает все для поддержки своих сотрудников. Отметим то, что у него работает не одна тысяча человек на предприятиях. Но у инициативы всегда есть один большой подводный камень, а именно то, что вспомним ситуацию с теми же самыми ваучерами, когда многие жители нашей страны лишились их там, по глупости, продав, обменяв и так далее. Поэтому если и делать такие вот энергетические пенсии, да, энергетические пакеты пенсионных сбережений, то они должны иметь форму невозможности их продажи, невозможности их обмена. Они должны быть в каком-то таком заблокированном формате. И если человек копит их, то он не будет иметь возможности, например, их снять, потратить, либо что-то еще с ними сделать. Они должны иметь только одну целевую форму реализации именно в качестве дополнительной пенсии, второй пенсии и так далее. Поэтому если такие интересные предложения и приходят, но они всегда должны иметь какой-то такой блокирующий характер, блокирующую стадию.
Блокирующий характер, блокирующую стадию, но в любом случае, возможно, можно будет воспользоваться хотя бы теми процентами, которые, скажем так, набежали там за год, за два, три, четыре,
воспользоваться. Опять же, в целевом характере. То есть не купить там машину, например, или пойти отпраздновать свадьбу либо день рождения, а на лечение, например, что безусловно важно, на лекарства. То есть потратить только на определенные нужды, которые будут иметь жизнеобеспечивающий характер.
Подобного рода практика встречается вообще в мире? Насколько часто, если встречается?
Ну, мы знаем о том, что, например, в странах Ближнего Востока, Персидского залива, вот именно эта практика связана с тем, что копится всю жизнь на гражданина накопление именно от нефтяных доходов государства, конечно же, она присутствует. Именно поэтому монархи Персидского залива и очень гордятся тем, что они обеспечивают своих граждан достойной пенсии, достойной будущему, достойной старости.
А вот тот временной отрезок, говорится о 45-летии гражданина России, стоит ли это понимать, что именно вот это 45-летие как раз тот рубежный момент, когда, собственно говоря, уже там в 47-50 лет, возможно, действительно придется воспользоваться теми накоплениями от энергетических пенсионных денег?
Ну, вполне возможно, но именно в рамках целевого их использования, опять же, мы знаем о том, что, например, лечение у нас является на очень ранней стадии, если оно необходимо. Поэтому людям нужно поддерживать свое здоровье, нужно поддерживать свое состояние внутреннее. И очень важно, чтобы, в том числе и в 45 лет, когда мы, в принципе, уже понимаем, что мы уже не молоды, то, естественно, могли иметь такую поддержку в качестве такой энергетической пенсии.
Есть еще одна тема, которую хотелось бы с вами затронуть. Южная Корея сообщила о запуске КНДР Северной Кореи двух снарядов в сторону Японского моря. Антон Викторович, нет ли у вас ощущения, что Северная Корея как-то очень своевременно порой производит свои запуски? Ким Чен Ын прислушивается, по всей видимости, к международной повестке, и, возможно, это, я предполагаю, находит какие-то такие интересные моменты, когда вот эти запуски производятся.
Очень креативный человек. И важно, да, что КНДР, в принципе, проводит свои запуски весьма удивительным образом. И порой нельзя даже их подтвердить, то, что они были. А порой они были, а о них узнают только через некоторое время. Вот, поэтому, действительно, если КНДР произвело эти запуски, то это, опять же, намек. Намек тому, что как раз вот именно в том будущем союзе, о котором мы с вами ранее говорили, КНДР тоже будет присутствовать.
И те запуски, о которых мы говорим, о которых мы слышали ранее, то есть Ким Чен Ын, он реально, вот, скажем так, не обращая внимания на то, кто что говорит, кто что предполагает, эти запуски производит, либо есть какое-то, скажем так, взаимодействие между лидерами каких-либо стран, после которого вот эти запуски происходят?
Ну, безусловно, хоть в постоянном контакте как с Пекином, и мы знаем, что влияние Китая на КНДР очень велико, так и с Российской Федерацией он точно так же взаимодействует. И мы говорим о том, что наши контакты всегда развивались, поддерживались и будут развиваться и в дальнейшем. Поэтому в КНДР, пожалуй, ни Пекин, ни Москва не сомневаются. Наоборот, считают, что это один из тех немногих союзников, которым можно доверять и в будущем.
Ясно. Спасибо вам большое за этот ответ. Еще один момент. В России стали отмечать рост количества нарушений среди мигрантов. Там говорится о том, что административных протоколов о нарушении правил въезда стало гораздо больше, и стало больше преступлений, связанных с незаконной трудовой деятельностью. Рост, причем, отмечается чуть ли не в два раза. О чем это говорит, скажем так, мигранты, которые сейчас приезжают в Россию для заработков, да и не просто для заработков, может быть, для того, чтобы потом с целью и получить гражданство, как-то стали, может быть, более агрессивнее себя вести почему-то? Если почему, то почему?
Ну, во-первых, сейчас у нас идет всплеск конфликтов на межнациональной почве именно в связи с противостоянием Киргизии и Таджикистана. И, безусловно, это очень ярко выражено в Москве. Вместе с тем мы видим то, что с началом специальной военной операции, с началом нового пакета санкций, да, очередного пакета санкций, все чаще и чаще стали звучать голоса именно из Республики Центральной Азии, потом именно от оппозиционных сил, о том, что пора уже уезжать из России, и действительно трудовая миграция в Россию не должна больше направляться из этих государств. К чему это говорю? К тому, что люди считают, что завтра они здесь уже не будут. И снижается число тех, кто как раз-таки думает о своем будущем вместе с Россией, в качестве граждан Российской Федерации. И здесь важно, чтобы и мы проводили более, скажем так, разборчивую миграционную политику, политику в рамках выдачи российского гражданства по отношению к тем или иным мигрантам, приехавшим в нашу страну. И если в отношении Донбасса и Украины у нас, конечно же, есть одна четкая позиция, мы придерживаемся, уходить от нее не стоит, и то в отношении других стран все стоит задуматься, чтобы те люди, которые вступают в российское гражданство, были патриотами России и проводили политику, которая поддерживает действия нашей власти. а не так, чтобы мы сами же своими руками формировали из мигрантов пятую колонну на территории Российской Федерации, что, к сожалению, уже можно было отмечать еще с январских событий в Казахстане.
Скажите, а стоит ли полагать, что вот подобного рода риторика должна быть и в переговорах между странами, я имею в виду между Россией, Узбекистаном, Россией, Таджикистаном, Россией, Казахстаном и так далее, чтобы выстраивать ту самую политику, о которой вы упомянули, согласованно, а не только со стороны России?
Ну, это правильно, и мы должны придерживаться все-таки наших национальных интересов, исходить из интересов нашего государства, а не так, что сегодня мы послали войска, которые поддержали власть действующую, а завтра эта самая власть говорит о том, что мы вас не поддерживаем в вашей специальной военной операции. Такого быть не должно. И чтобы представители именно национальных автономий, которые представляют интерес таких вот мигрантов на территории нашего государства, все-таки понимали то, что и им, и членам их автономии в дальнейшем, имеющих, в том числе и гражданство Российской Федерации, в дальнейшем они будут жить на территории нашей страны, будут нашими гражданами. Поэтому и риторика, которая исходит от них, должна быть соответствующей той линии, которую проводит наша страна.
Антон Викторович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Я напомню, на прямой связи со студией был политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Всего хорошего.